Европейское турне Владимира Зеленского, оно, безусловно, было с дипломатической точки зрения триумфальным. Его встречали бурными аплодисментами в Лондоне, в Брюсселе, он побывал в Париже. Главный вопрос, как он сказал, это крылья для защиты свободы, это доставка боевых самолетов, истребителей. Так будут боевые самолеты для Украины? Звучали самые противоречивые заявления после этого.
Ну, действительно, это был, я бы сказал, исторический визит, турне, второй выезд президента Украины Владимира Зеленского во время войны с Россией за рубеж после США. И выбор времени и столиц был правильным. Там не только говорилось о самолетах, в общем-то, политическая составляющая важна. Было четко заявлено, что эти страны, а мы говорим о Великобритании, Франции, Германии, Евросоюз в целом, потому что был Европарламент, они будут поддерживать Украину до победы Украины. Это очень важное решение и сигнал не только Украине, но и Москве. Ну и другим столицам в мире, и Пекину, и Дели, и, я думаю, и тем странам, которые также несколько потерялись в оценке ситуации, как я считаю, руководство партии, правящей в Грузии, потому что оценки, что Россия побеждает, это очень далекие оценки от действительности. И в этом смысле, конечно, для того, чтобы приблизить эту победу, Украине нужны сейчас на поле боя дополнительные средства для того, чтобы сбалансировать те моменты, которые еще остаются асимметричными, в частности, по самолету.
Президент США Джо Байден действительно сказал, что он поддержит Украину столько, сколько потребуется. Но Джо Байден исключил возможность предоставления Украине боевых истребителей. Такое же заявление сделал канцлер Шольц. Но есть страны, которые готовы это сделать. Например, Польша. Но в Варшаве заявили, что они не будут это делать первыми в НАТО. Что думаете, на кого они оглядываются? Чья позиция в этом вопросе станет решающей, переломной?
На самом деле, я не воспринимал бы так категорично вот тот вопрос в конкретной ситуации, заданной в аэропорту президенту США. Его следует трактовать следующим образом, что на данный момент решения о самолетах, скажем, о платформах или там истребителях в США нет. Но его нельзя трактовать так, что никогда этого не будет. Я очень хорошо знаю, как задавался вопрос. Если его задать по-другому можно было, тогда бы ответа нет не было бы.
Значит, то есть это не нет? Нет.
Это не нет навсегда. Это нет по поводу сейчас. Сейчас такое решение в США нет. Но при этом те же Соединенные Штаты рассматривают возможность других решений. Что касается других стран, например, Великобритании, то мы слышали здесь публично, официально, на брифинге президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, говорилось о том, что будут обучаться украинские пилоты. То есть, а мы же понимаем, что пилоты же не обучаются для того, чтобы ходить по аэродрому, называется там, знают специалисты, пешим строем летать. Пешим полетному так не будет.
Есть но, ракеты... например, Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, заявил, что самолеты Украине дадут после войны для того, чтобы обеспечить ее безопасность. Такая трактовка убедительна для вас?
Значит, мы видели, как происходило решение по танкам. Жесткое заявление канцлера Германии, что танков не будет для Украины. И результат. И иногда политические лидеры очень долго готовятся к публичному озвучению. А другие, наоборот, делают это смелее. Поэтому, еще раз говорю, ключевой вопрос не в этом. Ключевой вопрос в том, что сейчас Россия настолько объединила против себя вот группу стран, больше 50 стран, им нужно назвать такую коалицию «Рамштайн», которая решила предоставлять вооружение Украине. И не будет каких-то здесь уже ограничений, потому что все красные линии перейдены Путиным и Россией. Поэтому речь будет идти в ближайшее время о более дальних системах, таких как и самолеты, и возможно, управляемые бомбы, то есть которые уже радиус отодвигают больше складов оккупантов российских и дают возможность больше для вооруженных сил Украины. То есть вопрос в том, когда это будет, в каком объеме и какие в этой ситуации там действия будут предпринимать.
Действительно, вопрос вопрос времени ключевой, об этом говорил и Зеленский. Почему тогда, когда союзники убеждены в неминуемости российского наступления, а некоторые эксперты говорят, что оно уже идет, даже через год после вторжения, вопрос истребителей все-таки пробивается с трудом? Почему надо убеждать лично Зеленскому союзников, приезжая к ним в Брюссель, Лондон, Париж?
Если сказать коротко, то я считаю, что стратегия выбрана сначала, широкомасштабное вторжение российских войск на территорию Украины в феврале месяце прошлого года, она требует коррекции. И мы видим, политически эта коррекция происходит. То есть сейчас уже не такие заявления делаются, как это было раньше. А что касается причин, ну это опять же не Украине задавать этот вопрос, потому что мы защищаем не только свою страну, но и не только европейскую безопасность, но и какой-то порядок, правила, устоявшуюся систему, международное право. Если лидеры других стран лишь на первом этапе боялись принимать какие-то политические решения, сейчас уже этого нет. Я думаю, что это связано с действительно опасениями. Как же вторая армия мира была заявлена, российская, ну ее же не остановить, аж как называлось в России всегда. Можем повторить, зайти в Берлин. А теперь говорят, что вот может быть продвинуться еще на какие-то там десяток километров в ближайшие полтора года, как заявили сегодня. То есть, а до Днепра украинского дойдем обязательно, но года 3-4 нам надо. Ну, то есть, понимаете, о чем речь? Это уже не Киев за 2-3 дня. Поэтому все уверены уже в другом. Это все блеф. То есть, уже мясом, извините, людским не закидаешь на фронте современное оружие. Поэтому, конечно, раньше хотели, чтобы не было эскалации. Но так как Россия сама эту эскалацию раскрутила, спираль, то теперь никакого выхода уже другого нету в этой коалиции стран, которые помогают Украине, все-таки действовать решительнее. А у Украины вообще другого выхода нет, потому что каждый день, который война затягивается, это жертва нашего населения и мирного, и тех, кто воюет. Поэтому, в принципе, вопрос темпов и скорости, и завершения войны, он очень важен. А теперь уже всем ясно, что завершить войну только можно для оккупации территории Украины.
Еще один страх, о котором говорят на Западе, это страх разрастания войны, включения в вооруженное противостояние самого НАТО. Сегодня было заявление командующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что выпущенная российскими военными ракета пролетела и над страной НАТО, над Румынией. Насколько серьезен риск разрастания конфликта за пределы Украины?
Знаете, в России постоянно идут заявления, что это война не с Украиной. Вообще парадоксальное заявление мы слышим. Мы вообще войну не начинали и даже не вступали на украинскую территорию. Это какой-то уже бред. То есть они воюют с НАТО, со всем миром. Ну, а Украина воюет сама за весь мир, получается. То есть поэтому, когда вот такие инциденты происходят, а это очень серьезная вещь, когда ракеты попадают на твое воздушное пространство, это агрессия, на это нужно отвечать. Ну, у меня нет никаких сомнений, что таких эпизодов было много уже на сегодняшний день. Они стараются эти эпизоды страны НАТО как-то замалчивать, чтобы действительно не привести к столкновению. Но прятать голову в песок, страусиную позицию занимать тоже неправильно. Поэтому Россия пользуется этим и провоцирует ситуацию. С одной стороны, хочется показать всему миру, что это война не с Украиной, которая как же, она же вообще ни на что не способна. Когда Путин говорил сначала, ну вообще о чем мы говорим, какая там Украина? Все агитаторы и пропагандисты говорили, да 2-3 дня. Лукашенко в Беларуси говорил, да какой там Киев? 2-3 дня и все, они будут у нас захвачены. И что в результате? Год, то есть уже вот ближайшие дни. И все проваленные операции, а теперь будем, как Первая мировая, в окопы кидать десятки и сотни тысяч. То есть очевидно, что сейчас нужно искать одно только решение. Каким образом все-таки заставить Россию остановиться? Остановиться, вывести войска.
Говоря о союзниках, президент Зеленский отдельно поблагодарил Бориса Джонсона за то, что он с первых дней поддержал Киев, протянул руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать. В интервью со Шпигелем президент Украины говорит наоборот, что в отношении Берлина и Киева развиваются волнообразно, и что в интересах помощи Украине ему приходится оказывать давление на Берлин. Получается, ключевой союзник Киева в вопросе европейской безопасности Великобритания, а не лидеры Евросоюза, Парижа, Берлина, плен?
Я не считаю, что следует как-то противопоставлять. У нас есть сейчас очень серьезная поддержка и Великобритании, и Франции, и Германии, и Польши, стран Европейского Союза. Вы видели это во время визита. Есть коалиция, которую возглавили Соединенные Штаты. Коалиция стран в сфере безопасности по поддержке вооружений. Больше 50 стран. Это огромное количество стран, ну, если не союзников в классическом понимании, то партнеров. И абсолютно не согласен, что здесь надо как-то противоставлять от них.
Действительно, приходится с некоторыми работать больше, оказывать, если угодно, общественное давление, компании, убеждать больше. И почему через год это приходится делать?
Это есть такое. Думаю, это связано с предыдущим периодом. Это, если говорить о некоторых странах европейских, то это серьезное влияние России в энергетической сфере, ну, вы говорили о Германии, это в том числе большое влияние через коррупцию, информационное влияние, ну, в конце концов, агентура, которая базировалась, ну, вы же помните, сколько вычищено агентов и спецслужб российских с территории европейских стран. Это вообще революционные изменения и в Германии, в том числе подходов, взаимодействия, а скорее сейчас замораживание этого взаимодействия с Россией, причем это Россия спровоцировала все эти действия. Представить себе, что Германия так будет действовать, ну, это было практически невозможно. Поэтому в некоторых странах это влияние больше, в некоторых меньше, как в Британии. Есть специфика, ну, скажем, политическая тех руководителей, которые сейчас у власти. Ну, кто-то лидерские качества решительные проявляет. Для кого-то нужно, чтобы это сначала проявилось публично, а потом уже он подключился. Это уже специфика работы. В результате, несмотря на там волнообразные, как говорит президент Украины, действия Германии, мы имеем большую поддержку сейчас от Германии. И в принципе, по большому счету, Украина цементирует такие партнерские отношения стран НАТО, стран Евросоюза. И даже те страны, такие как Венгрия, скажем, которые, ну, несколько выбиваются из этого концерта такого единого голоса, они все равно являются членами Евросоюза, НАТО и все равно принимают совместные решения. В этом смысле Украине удалось уникальное, ну, скорее, это Путину удалось настроить против себя такое вот большое количество стран с достаточно разной позицией до этого широкомасштабного вторжение такими едиными позициями сегодня.
После исторического выступления в Европарламенте Роберта Мецола символически вручила президент Украины флаг Евросоюза как знак признания европейской перспективы Украины. Но этот вопрос вступления Украины в ЕС, особенно в ускоренном порядке, на котором настаивает Киев, это тоже политический вопрос, по которому, как вы знаете, нет пока единства среди членов ЕС. Это не вызовет разочарования в украинском обществе?
Ну, знаете, украинское общество сейчас, в общем-то, воюет и борется за свою страну, оборону, и одновременно действительно думает о том, какая это будет страна, и очень хочет, чтобы был быстрый прогресс. То есть это ответ руководства Украины на запрос внутренний. То есть люди гибнут за что-то и хотят жить в лучшей ситуации. Поэтому да, в Украине есть запрос и понимание, что процессы ускорились, поэтому хотелось бы пройти этот путь быстрее. И это нормально, потому что Украина не с нуля начинает европейскую интеграцию или евроатлантическую. Что касается темпов, нельзя загадывать. Я думаю, что моя как раз позиция более реалистична. Это займет дольше время, чем наши сегодняшние официальные структуры заявляют, я считаю. Но есть еще одна позиция. Я считаю, что достаточно реалистично, и об этом стоит говорить. Это предоставление, не то что предоставление Украиной, а объединение с Украиной и, возможно, Грузией, Молдовой, то есть единой позиции по коллективной обороне, то есть НАТО. В данном случае это организация Североатлантического договора в Европе. То есть, ну, без членства в НАТО, без вот этого зонтика безопасности очень сложно будет говорить о вступлении там в Европейский Союз и развитии экономическом. Это моя позиция. Я думаю, первые решения будут как раз те, которыми шантажировал Кремль, но теперь фактически самолично Путин и Кремль сняли эти преграды, и после деоккупации Украины сразу возникнет вопрос по членству Украины в НАТО. Я убежден в этом.
Но пока война остается препятствием на этом пути, то, что это вторжение тянулось год, это провал или победа европейской стратегии? Стакан полуполный или полупустой? Что-то можно было сделать быстрее? Остановить эту войну быстрее? Если нет, как это сделать сейчас?
Ну, это, в общем-то, достаточно неблагодарная позиция, условное наклонение. Повторю то, что говорил, за год до вторжения широкомасштабного, а за год оно готовилось в 21-м году, это было очевидно. И в 22-м было ясно уже за несколько недель, что это будет. Тогда я сказал, что сейчас нужно очень быстро предоставить Украине вооружение и принять решение по санкциям, тобто принять превентивные меры масштабные, те, которые начали применять уже после вторжения. То есть, возможно, в этом случае, не то, что возможно, я думаю, что это вполне реалистично, если бы Украина была членом НАТО, Путин бы, он не пошел бы на Украину, как сейчас не решается, хоть и очень хочется столкнуться с НАТО. Поэтому, да, можно было избежать, если бы членом НАТО Украина стала, как это планировалось в 2008 году. К сожалению, тогда Франция и Германия заблокировали этот процесс, который поддерживали другие страны. Теперь говорить об этом уже в прошедшем времени не стоит. Сейчас другая ситуация, и ну, то, что может ускорить завершение этой широкомасштабной вот этой фазы войны, такое на фронтах, это предоставление Украине максимально возможности военно-технической помощи, тогда это будет быстрее. Если это будет идти растянуто, эта помощь, то это тогда затянется. Но в любом случае Украина выстоит, и Украина победит.
И последний вопрос. В день, когда президент Зеленский был в Лондоне, посол Китая в ЕС Фу Цун заявил, что в Пекине сомневаются, что только предоставление вооружения остановит войну. Китай призвал Евросоюз, цитата, прекратить призывы к полной победе Украины. На наших глазах формируется долгосрочный авторитарный альянс, который готов помогать Путину, скажем так, не полностью проиграть войну в Украине.
Мы в Украине, когда говорим о победе, то есть, очевидно, мы говорим о абсолютно правомерных решениях. Это деоккупация нашей территории, восстановление суверенных прав. То есть, и Китай абсолютно поддерживает такой ход событий. Ну, во всяком случае, в Украине реалистичные политики и военные пока не планируют каких-то там атак на Москву, условно. Но мы видим, там подготовка уже идет полным ходом. Всякие панцири выставляются на крышу Министерства обороны России. Нам чужого не надо. Мы хотим защитить нашу территорию. Поверьте мне, украинцы чужого брать не будут. Исторически мы это уже давно показали. А Россия и империя, они за счет этого только и живут. Расширяются за счет этого. И пока никто это не поймет этого подхода, и то, что нужно остановить силовым путем, эта война будет длиться. Как только все объединятся, а все, я это имею в виду не только страны США, Европейский Союз, НАТО, а в том числе Китай, та Индия, когда они поймут, что эскалацию на этой войне ведет Россия, и не западное вооружение, как это называется в Кремле, раскручивает войну. Это абсолютно чушь, потому что, извините, у нас все было мирно. Это западное вооружение поступило? Или сначала вошли в сапог российского солдата или наемника из тюрьмы, зашел на нашу территорию? Значит, пусть заткнутся и подумают о своей исторической ответственности, и вообще, что они делают со страной в России. И молчат. А Китай, я надеюсь, как большая влиятельная сила, займет позицию более такую нейтральную, и это очень поможет установлению мира.